Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Око церковное. В эфире цикл передач, посвященный разбору богослужебных текстов Русской Православной Церкви. В студии радио «Радонеж» протодиакон Павел Трошенкин.
Не будем забывать мы в наших молитвах, в нашей первой великой молитве, и о тех, кто сегодня не присутствует по разным причинам. Очень сложно тем, кто плавает, тем, кто путешествует. Сейчас можно было бы добавить тем, кто по воздуху летает. Да? Они не... Казалось бы, путешествие – это какое-то развлечение. На самом деле все связано всегда с большой опасностью. Как их оставить, тех, кто сейчас там, своими молитвами? Никак нельзя, потому что у каждого из присутствующих в храме кто-то да есть. Либо путешествующий, либо плавающий, либо недугающий, заболевший, либо страдающий от чего-то, либо физически, либо психологически страдающий человек, разные причины. У нас множество людей, которые находятся в местах заключения. По разным причинам. Мы сейчас не обсуждаем это, но они есть. Все они, и плавающие, и те, и другие, и плененные, все нуждаются в нашей молитве о их спасении, то есть даже об избавлении от несчастья, трудностей, ломки в жизни и так далее, чтобы не произошло какого-то человеческого бедствия. Вот это уже была экология Земли, а вот вам, пожалуйста, тема «Экология социальная». И это все должно нас сосредотачивать на размышлении, что мы, каждый, кто здесь, даже пусть я просто в этот момент перекрещусь и молча повторю за диаконом эти слова, но я присоединюсь как бы к нему и скажу, я тоже поддерживаю вот это мнение и тоже молю Бога о их спасении. А вот, наконец, мы дошли и до конкретного человека. До конкретного человека, хотя в следующем прошении есть местоимение «нам», «избавиться нам». Но, конечно, «нам» мы – это каждый один, когда нас много. «Избавиться нам от всякой скорби, гнева и нужды». И нужды. Ну, тут особого перевода не требуется. То есть всех, можно, если обобщить, сказать, всех житейских наших неурядиц, которые бывают, опять же, и физического свойства, например, нужда. Всякое бывает. И, может быть, питания не хватает, денег не хватает, еще что-то. А может быть и психологическая беда, когда человек готов взорваться, накричать, обругать, либо впасть в депрессию, в скорбь, замкнуться и так далее. И то, и другое плохо. И гнев, и замкнутость плохо действует. Действует на что? на совершенствование образа Божия в тебе. Вот я так думаю. И это все отрицательные черты, от которых надо избавляться, избавляться по мере возможности. Но как без Бога? Без Бога никуда. И церковь мудро вставила и личную, мою личную, не социума всего, а мою личную проблему, мою личную экологию тоже поставила сюда. И, конечно, осознавая, что все, с чем мы обратились к Господу, все, начиная от о помощи нашему руководству, о наших городах и тех, кто живет в ней, об экологии, природе и социума, все, как это можно без Бога? Поэтому прошение следующее и говорит: как бы даже в повелительном наклонении, мы как бы, ну, не говорю, что приказывать, нельзя Богу приказывать, но мы усиленно просим, вот так называется повелительное наклонение глагола, заступи, спаси, помилуй, полюби, то есть, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью, величайшей невидимой силы, подаваемой Духом Святым. Вот чем заканчивается. Вот когда спрашивают, о чем же вы молитесь, дорогие, в храме, вот можно всю великую Евтинью и перечислить. Вот мы о чем молимся, вот мы о чем просим Бога.
Богородицу и Преснодеву Марию, с со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Чем заканчивается? И великая ихтиня, и просительная, это тоже, заканчиваются одним и тем же текстом, в котором мы говорим, что, помянув Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычу нашу Богородицу, Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Вот здесь может возникнуть недоумение. Мы только сейчас пришли на службу. Мы только встали, ну, там свечку поставили, все хорошо. Мы только встали, началась великая ихтиня, еще даже не было перечисления, что вот есть икона святителя Николая, апостола Павла, мученика Анатолия и так далее, и так далее. Вот, или иконы вот у нас Богородичной, Казанской, Владимирской, Иверской и так далее. Еще же ведь не было. И вдруг помянувше. Мне кажется, речь идет вот о чем. Что придя в храм и встав перед иконостасом, перед жизнью вечной, перед Царством Небесным, и взирая на эти лики, которые и в иконостасе, и на боковых стенах, и в виде икон, и в виде живописи на стенах и так далее, у нас в мгновение ока, пока мы даже просто осматриваем, в мгновение ока сразу возникают масса воспоминаний, настолько моментальных, что порой, может быть, мы и выразить их не можем, но, видя и Божию Матерь Иверскую, вспоминаем моментально эту историю знаменитую, как кровь пошла и как она все время возвращалась на ворота. Видя преподобного Сергия, мы вспоминаем Маковец и так далее, что там произошло в XIV веке. Видя святителя Николая, вспоминаем и что-то из его жития. То есть, одним только взглядом, придя в храм, и, может быть, естественно, перекрестившись и поприветствуясь, моли Бога о нас, такое святое, такое-то, мы делаем же это, да? Мы себе на память вновь привели их примеры, и прежде всего пример Божьей Матери. Поэтому мы ее с самого начала начинаем перечислять, Пресвятую Богородицу, да, Владычу нашу Богородицу, со всеми святыми помянувшие, все на нас смотрят, а я и каждый из нас смотрит на них и нам вместе. Так хорошо, и потому что все эти как бы мои духовные друзья, мои тоже братья и сестры в одной духовной семье в церкви. Даже если я еще кого-то не знаю, узнаю. Обязательно узнаю. И вот, ну, вспомнил, ну, все. Но я всегда себя идентифицирую. А я насколько соответствую тому, что они сделали? насколько я могу, контролирую себя благоговейно, насколько я могу приблизиться к ним, что мне нужно сделать для того, чтобы вот этот идеал на сегодняшний день, от меня сегодня реального, перейти вот к этому идеалу, хотя бы стать еще на одну ступенечку повыше и поприблизиться к ним. Вот что значит, что сами себя и друг друга поддерживая, и весь живот, то есть всю нашу жизнь, мы готовы передать Христу, сказать: «Господи, Ты мне дал жизнь, Ты мне дал душу, Ты мне дал талант, и я не могу без Твоей руководящей любви. А поэтому я должен Тебе ее отдать и не поступать, как люди, многие говорят: зачем мне нужен? У меня эта машина есть, квартира есть, богатства на многие лета лежат, сломаю житницы старые, новые построю, все, будь ешь, пей, веселись». Нет, я, какой бы я ни был, простой, может быть, среднего класса, может быть, очень богатый человек, но я говорю: все, что у меня есть, это Твое, Господи, и помоги мне управиться с этим в этой жизни. Естественно, ответ всего народа: да, мы готовы, мы Тебе, Господи, все отдаем себя.
Отец Павел, я буквально потрясен тем, насколько вы образно и ярко все это сказали, и потрясен еще нашим невежеством и нашим безразличием к божественной службе. Мы приходим, мы ничего не видим, ничего не слышим и ни на что не обращаем внимания. А ведь только-только началась литургия, только-только диакон возгласил эти две ектении. Прошло-то 5 минут, и сколько уже благоговейных размышлений, образов, мыслей, настроений, которые вводят человека именно к тому, чтобы он присутствовал на литургии со страхом Божиим.
Я хотел бы добавить, что каждый присутствующий в храме, на мой взгляд, может и должен, как активный соучастник литургии, должен молча, без голоса, даже губ не открывая, только в мыслях, ну и в душе, конечно, повторять то, что говорит диакон, то, что произносит священник, повторять для себя самого. И это дополнительное, как бы, самообучение будет, само чуть-чуть совершенствование. Я думаю, от этого не стоит отказаться, а наоборот, не быть посторонним наблюдателем, зрителем, как в театре, когда я прихожу, я не знаю, о чем спектакль, и вот, пожалуйста, слушаю, что-то пропустил, что-то не пропустил. Здесь не театр, не спектакль, а активное наше действие, как единой команды на корабле. Поэтому и каждый должен и может это повторять для себя.
Миром Господу помолимся. Освящи мир и спасение души нашей. Господу помолимся.
Господи, помилуй.
По мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. Страхом Божьим ходящих вонь, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О великом Господине, Отце нашем, святейшем, патриархе Алексии, о господине высокопреосвященнейшем митрополите Владимире, о господине высокопреосвященнейшем митрополите Николае, о господине высокопреосвященнейшем архиепископе Владимире, о господине преосвященнейшем епископе Василии, о господине преосвященнейшем епископе Арсении, о господине преосвященнейшем епископе Викторе, и о господине преосвященнейшем епископе Пантелеимоне, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем притче людях, Господу помолимся.
В некоторых храмах разрешается народу подпевать «Господи помилуй», некоторые поют за диаконом «Господи помилуй». Я слышал, что Святейший Патриарх предлагает ввести такие моменты на богослужении. Ну, конечно, это невозможно сделать, наверное, каким-то обязательным во всех храмах, да, отец Анатолий?
Вы призываете к какому-то штурму. Так не должно быть. Все должно быть по чину и благоговейно. Я знаю такие храмы, где поются народом антифоны. Даже у себя вот в храме я ввел такое пение 33-го псалма. Народ просто с радостью поет этот псалом, чувствуя, ощущая свое участие и благодарение после того, как была совершена божественная литургия. Ну вот перейдем дальше к окончанию ектении, и все ектении оканчиваются молитвой священника. То есть все то, что было испрошено, он как бы утверждает и от лица всей церкви молится. Прочитаем эту молитву. «Господи Боже наш, Его же держава несказанна и слава непостижима, Его же милость безмерна и человеколюбие неизреченно. Сам Владыка по благоутробию Твоему призри на нас и на святый храм сей, и сотвори с нами и молящимися с нами великие милости Твоя и щедроты Твоя». И мы слышим только возглас: «Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Здесь бы хотелось сказать, что те молитвы, которые мы называем тайными, священники читают тайно, и это не совсем правильно, потому что тайное, вот отец Павел объяснит, что такое мистикос, слово, то есть тайный. А на самом деле, ведь посмотрите на содержание этой молитвы. «Господи Боже наш, Его же держава несказанна, и слава непостижима. Сотвори с нами и молящимися с нами». То есть священник просит о всех, и за всех просит. И, конечно же, утверждает это возгласом: «Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение». Поэтому, конечно же, я не призываю к революции, тому, чтобы все эти молитвы читались вслух, но ничего нет худого, если христиане, как вот отец Павел говорит, чтобы могли задуматься, чтобы понимали, имели еще более активное участие в божественной литургии, держать в руках служебник. А сейчас создается много книг, где есть полное последование божественной литургии вместе со священническими молитвами. Конечно же, читать их просто так дома – это нехорошо. А литургия – это общественная служба, то есть общее дело. И, конечно, это должно делаться, только совершаться как общее дело. И именно в храме. Я расскажу такой случай, что когда я бывал в Греции с моим хором, то нам подарили служебники. Это было очень интересно. Служебник, разбитый на несколько частей. Одна часть на греческом языке, другая на славянском. То есть, чтобы народ понимал, что значит, что в этот момент происходит. Я встречал, у нас сейчас такие в книжных магазинах есть служебники, где одна часть на славянском языке, а другая на русском. То есть, это для народного употребления, чтобы народ понимал содержание божественной литургии. И поэтому здесь ничего худого нет, если христианин будет стоять с текстом богослужения и благоговейно внимать тому, что происходит, и размышлять над этим. Вот отец Павел все-таки объяснит, что такое тайные молитвы. Я думаю, он это делает очень правильно и хорошо.
Но прежде чем об этом сказать, я бы хотел вот на что обратить внимание. В 17 веке, когда были произведены реформы и обрядовые, и редакционные, словесные, что-то изменилось в худшую сторону, именно по форме выражения. Вот в данной молитве, которую сейчас отец Анатолий прочитал, все совпадает с редакцией старообрядческой, которую мы так называем, со старой дониконовской редакцией, все совпадает, за исключением вот чего. Обратите внимание, прежде всего, на употребление указательного местоимения, указательного и личного местоимения «Его же», «Господи Боже наш». Это обращение непосредственно лицом к лицу. А «Его же держава» – это третье лицо. Это не второе лицо. Господи Боже наш, мы обращаемся как к собеседнику, то есть и должны ему говорить в том же плане, как «заступи, спаси», «ты заступи, спаси», да? Так мы ему должны же сказать не его, как бы отвлеченно в третьем лице, а так, как, скажем, говорила вся Святая Русь, в том числе преподобный Сергий: «Твоя держава». Не «его же», а «твоя держава». И еще одно слово, обратите внимание. В новой редакции, в никоновской, сказано: «Его же держава несказанна». А что мы читаем в старой редакции? твоя убо держава беспрекладна. Что это значит? А вот послушайте. Приклад, может быть, ударение приклад, не знаю, но по всей видимости приклад. Это, согласно современному академическому словарю древнерусского языка, означает образец, пример для подражания, сравнение, соответствие. Значит, беспрекладный, беспрекладная держава, то есть власть, могущество, всемогущество беспрекладное, ни с чем не сравнимое, ни с чем не соотносимое. Как обидно, что такое прекрасное слово, беспрекладное, в более, не в столь глубокое по содержанию слово «несказанное» было изменено.
А зачем, отец Павел, в связи с чем? Вот действительно, это же снимает весь пафос как бы молитвы, когда уже в третьем лице и как бы в скобках мы вспоминаем о Боге и о Его державе.
Ну, я думаю, те люди, кто пытался изучать старые тексты дониконовские, те тексты, которыми сейчас пользуется русская старообрядческая церковь, я не беру самих-то старообрядцев, там все понятно, но из новообрядческой церкви люди, которые интересовались этой проблемой, думаю, замечали очень многое, к сожалению, утерянного качества словесных форм, словесных выражений, словосочетаний, которые, к сожалению, как-то утерялись вот из-за этих реформ. Зачем нужно было это делать? Очень трудно сказать. Предполагают, что вот новые греческие книги, напечатанные, богослужебные, да, напечатанные тогда в Венеции, где-то в Италии, они считались как бы более качественными, и Никон вот решил делать изменения, редактирование по новым книгам. Ну, вот это уже, так сказать, в веках теперь затерялось, зачем это. Что есть, то есть. Но я тоже, как и отец Анатолий, не призываю к штурму и к революции, но хочу напомнить всем, кто слушает, что в 1971 году на соборе, на котором был избран святейший патриарх Пимен, был доклад покойного митрополита Никодима о снятии клятв со старых обрядов. И единогласно было принято постановление, в котором, ну, я не точно цитирую, но суть-то такова, что как старые, так и новые обряды, как старые, так и новые редакции текстов отныне, то есть вот с 71 года, отныне являются все спасительными.
То есть практически это дело священника, выбирать тот или иной служебник, тот или иной распорядок богослужения.
Пожалуйста, такой по пример можно привести храм святителя Николая на Берсеневке, где отец Кирилл с благословения патриарха Алексея II вел частично в течение года и избранные службы по старым обрядам и по старым редакциям. То есть это действительно дело уже священника.
Thank you.
Так вот, по поводу, возвращаясь к тому, что отец Анатолий попросил. Дело в том, что в греческой практике существует два технических слова. Мистикос и экфонатикос. Что означает? Мистикос – произнесение молитвы в такой форме, которая исходит из невидимой, мистической, духовной твоей внутренней души. От тебя исходит. То есть здесь не место для каких-то, ну, на мой взгляд, каких-то распевов, каких-то интересных фиоритур. Нет, здесь сосредоточенная молитва. Господи Боже наш, Его же держава несказанна, и слава непостижима, Его же милость безмерна, и человеколюбие неизреченно. Сам Владыка по благоутробию Твоему призренны, и на святый храм сей, и сотвори с нами и молящимися с нами богатые милости Твоя и щедроты Твоя. Может быть, я немножко утрирую, меня могут обвинить в некой, может, театральности и так далее, но никто не отменял человеческих чувств и переживания самого священника, как он сопереживает, через себя проводит эти молитвы, эти слова, так они и лягут на паству. Будет он так: «Господи Боже наш, Его же держава несказанна, слава», и так далее. Ну, так и все и пройдет. В одно ухо войдет, в другое выйдет. А вот то, что у нас в служебниках написано «возглашение», в греческих служебниках стоит «экфонатикос». То есть тот момент окончания молитвы, когда действительно присоединяется некая напевность, потому что то, что было перечислено, хвала Господу, просьба о том, что Он бы особенно внимательно посмотрел на нас и на тех, кто с нами, да? Почему мы это делаем? Потому что только Тебе подобает с нашей стороны, что мы можем дать и славу, и честь, и поклонение Триединому Богу и сейчас, и всегда, и вечно. И вот это сопровождается даже по греческому уставу некой напевностью. Ну, кстати сказать, я думаю, все знают, когда, например, бывает в храмах акафист. Ну, акафист пропели, а потом, скажем, ко Пресвятей Богородице, да? Ко Пресвятей Богородице помолимся. Или преподобный Сергий у его мощей, например. И как часто читает священник? Вот именно так, в простоте, не поя, а читая. «О священное главо, преподобнее богоносе отче наш Сергий», и так далее, и так далее. А конец, соответственно, немножко вот примерно так и различается. Но мистикос ни в коем случае не является запрещением, чтобы слушали миряне, и тем более не повторяли, да даже, потому что действительно, как отец Анатолий правильно заметил, все идет во множественном числе, то есть от нас всех.
Но с другой стороны, тайные молитвы, когда мы говорим вообще это словосочетание «тайные молитвы», мы представляем собой центральную часть литургии, именно таинство Евхаристии, именно тайно-совершительные молитвы. Может быть, там нельзя эти молитвы слышать, когда происходит присуществление святых даров?
Я думаю, тоже. Мы еще дойдем, конечно, туда, до молитвы. Но там, в первой молитве, во время пения Иерусалима, у священника только две строчки, посвященные его лично ему. Только лично ему есть. Там действительно, а все остальное опять идет от множественного числа, от всей экклесии, от всей церкви. Поэтому не может быть. И, по-моему, даже существует, не помню, конечно, какое правило там, да, но, кажется, существует правило, что священник один в храме не имеет права совершать литургии, когда нет присутствия, когда двое или трое собраны во имя мое. то и я посреди. Нету двоих, то троих, скажем, пономарь и какой-нибудь псаломщик. Хотя бы тогда совершает. Опять мы.
Мы прослушали толкование объяснений Великой Евтиньи и Мирной Евтиньи, и сейчас поговорили о возгласе священника, который завершает эти две вступительные, можно так сказать, части к Божественной литургии.
Я бы хотел добавить к словам отца Павла о том, что он говорит, что никто чувств не отменял. Безусловно, чувства должны быть, но святые отцы учили молиться безобразно, то есть не безобразно, а без образов. Не представлять что-либо перед собой. И, конечно же, вот эта бесстрастность, она не должна превращаться в костную монотонность, но, естественно, должен священник или диакон, кто бы он ни был, произносить слова молитвы таким образом, чтобы они были понятны всем людям, чтобы доходило до сердец, и, конечно же, сам хранить свой ум и сердце в этих словах, чтобы слова, которые произносит диакон или священник, стали твоими словами. И вот поэтому говорил я, что и можно, и необходимо иногда держать перед собой служебник и читать эти тексты, чтобы познакомиться глубоко с содержанием божественной службы. Что, собственно, мы сейчас и делаем. Пытаемся раскрыть то, что необходимо.
С другой стороны, наш автор, отец Сергий Правдолюбов, протоиерей, уважаемый, у которого в роду очень много и уже прославленных святых, ныне чтимых Святой Церковью, говорил о своем отце, который строго следил, чтобы священник не предавался чувственности, но сам он даже в какие-то моменты богослужения, уж на проповеди, во всяком случае, с трудом сдерживает чувства, и я его вполне понимаю, потому что вот даже мы сегодня записывали здесь, в студии, передачу об Эрмосах Рождества Христова. С трудом можно сдержаться, потому что ты представляешь, как прорывается этот божественный огонь. Он уже изо всех буквально, так сказать, щелей брызжет, и хочется сказать, что уже душа трепещет в присутствии ощущаемого праздника, например, того или другого, в частности, здесь Рождества Христова. Также и здесь, если мы понимаем, о чем идет речь, мы знаем, чем завершится литургия и что является ее квинтэссенцией, всегда, конечно, очень трудно иногда вот совершенно бесстрастно относиться. И тем более больно, когда люди косно, равнодушно, мимо проходят божественных текстов.
благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Ну, я бы еще добавил вот что. Конечно, в типиконе совершенно однозначно присутствует слово «божественное пение» как синоним, или, может быть, да даже изначальное слово, понятие «божественная служба». И это и литургия, и весь дневной круг, праздничные службы и так далее, пение. Но вот на что я хочу обратить внимание, чуть забегая вперед. Мы еще будем говорить о чтении Евангелия апостола, но даже не касаясь, на каком языке читать, хотя сейчас уже в целом ряде храмов, скажем, даже апостол хотя бы читается на русском языке, но я бы хотел обратить внимание вот на что. Диакон говорит, или чтец, скажем так, к Галатам послание святаго апостола Павла чтение, или от Луки святаго Евангелия чтение. И что мы слышим? Мы слышим распевное чтение. Например, во время оно в ниде Иисус весь некую, жена же некоими Марфа, прият его в дом свой, все это. Гул стоит, пение, может быть, восторгаются голосом диакона, как он потрясающе переходит от нижних, вот, там чуть ли не контр-октавы, до высот своих, все потрясает, все трясется. Где текст? За пением, произнесением гласных и согласных в певческом регистре текст уходит. И мы слышим, что апостол, что Евангелие не читают, как об этом заявляют, а поют. То же самое по практически и с каноном. Поэтому я считаю, нужно каждому, и чтецу, и диакону искать, может быть, даже с помощью кого-то, более знающего человека, искать форму такую, чтобы она и была все-таки формой чтения, качественного чтения, с определенной акцентуацией на, скажем, каких-то важных доминантах или субдоминантах в этой фразе. Но в то же время не уходить далеко и от традиционного церковного взгляда на чтение, и вот найти вот эту золотую середину, когда, может быть, и ты достаточно поставленным голосом читаешь, но все-таки читаешь, и за гулом твоим, которого уже не будет, не пропадают, а наоборот высвечиваются слова, и рельефно выступает смысл того, что читается, и больше остается на душе и в мыслях у человека. И это еще мы не говорим о сложностях именно грамматических, синтаксических славянского языка.
Это мы еще не говорим о пении, отец Павел, который вообще превращается в гул часто. А ведь вы и сами пели в хоре отца Матфея, и там пение настолько было с ясным текстом, особенно вот, допустим, в памяти 600-летия Куликовской битвы, все до слова слышно в любом песнопении. Это вообще уникально.
Я согласен. Конечно, в богослужении мы должны увлекаться не красотой звука, и не даже тем, как красиво это пропето или сказано, не эмоциями, а, конечно же, смыслом слова. Это литургия слова, и поэтому мы должны слово доносить и до себя, и до тех, кто нас слушает.
И уж не дай Бог нам это слово извратить своими странными звуками до того, чтобы и оно было непонятно, да и наши чувства эстетические были испорчены, и произошло надругательство над ними, как часто бывает, что мы не получаем ни того, ни другого, не дай Бог. Часто все-таки сегодня мы видим огромные старания, особенно молодых священников, диаконов, к тому, чтобы благоговейно, как сказал отец Павел, со страхом Божиим совершать божественную службу. И это очень радует.
Единственное, я хотел бы еще добавить, что с помощью вот таких усилий, пускай маленьких, одного священника, другого диакона и так далее, пусть маленьких усилий, но как хотелось бы, чтобы ушла из наших мыслей и фактически из жизни ушла знаменитая фраза, скорбная фраза, которая у многих писателей русских повторялась и в XIX веке, и в XX веке. «Русь была крещена, но не была просвещена». И как важно в деле просвещения устройство самого этого великого божественного учебного процесса, который, собственно, собой представляет любая служба, как учебный материал.
Я благодарю вас, дорогие отцы, за вашу любовь, за то, что вы потратили время и старицей вам воздастся, потому что наши слушатели всегда высоко ценят эту программу и ваше участие в ней, и прислушиваются к вашему голосу. Большое спасибо и ждем в ближайших программах нашего цикла.
Вы слушали передачу из цикла «Око церковное», посвященное разбору богослужебных текстов Русской Православной Церкви. В студии радио «Радонеж» протодиакон Павел Трошенкин.